и заложил Ленин во всю эту систему, казалось бы, очень справедливую, какие-то удивительные нюансы. При Сталине ввели оплату и не только за высшее образование, а еще и за обучение в старших классах. Это самый человечный человек, а потом погружаешься в его труды и приходишь в полное недоумение. Вместо группы эксплуататоров появилось государство. Но мы это упоминали, он все объяснил.
Сегодня у нас программа о наследии Ленина, поэтому ваше видение наследия Ленина мы тоже ждем в комментариях. Пишите, пожалуйста. Тем более, что у нас там активные разгорелись дебаты по поводу нашей предыдущей программы. Всех взволновала национальность Ильича.
Наследие, которое оставил Владимир Ильич, до сих пор нам всем аукается. И оно очень отличается от наследия других диктаторов, о которых мы рассказывали, о которых мы говорили. Кто-то был кровожадный, кто-то был людоед, кто-то прославился своими золотыми унитазами, кто-то золотыми статуями, но чтобы вот такое идейное, идеологическое влияние было, и прошел уже целый век, и до сих пор я периодически встречаю мнений, и таких людей очень много, что вот, конечно же, он создал, Владимир-то наш, Ульянов Ленин, самое справедливое государство. Да какая там диктатура? Да ведь добрейший был человек. Вот эта вот магия пропаганды фантастическая, ну, тут, может быть, мы сравнивали бы его с Наполеоном, который вот французам очень дорог, да, как полководец, но все-таки французам. Многие метили в Наполеоны, но вот не оказал он такого интернационального влияния. А то, что Ленин устроил, это, конечно, фантастическое наследие. Ну, сейчас давайте тогда подробнее в это во все погружаться. И причем тоже вот на наших глазах вся эта система, она оказалась очень устойчивой. То есть смерть Владимира Ильича не сильно что изменила. Само государство стало только более кровожадным и более ужасным, но оно не рухнуло. То есть вот опять-таки, проводя параллели с современностью через 100 лет, когда политэмигранты 20-х годов сидели буквально на чемоданах и вот находили массу признаков того, что сейчас все, сейчас режим рухнет, большевики разорены, Ленин умер, Сталин и Троцкий перессорились, неурожайные годы там, ну, они уже поняли, что без буржуазии нельзя, ну, когда НЭП ввели, а потом сколько еще десятилетий вся эта власть держалась, ну, и вот, как я уже упомянул, и вроде бы и рухнула наконец-то, а вот если ходить по нашему родному городу, по Санкт-Петербургу, памятники Ильича везде, проспект Ленина, метро Ленина, имени Ленина, станция, площадь Ленина, в полный рост. Все это никуда не делось, никакой декоммунизации не произошло. И еще, ну вот еще раз повторюсь, и для множества людей это действительно, ну, идолище такое, которое, ну, в какой-то степени заменил, наверное, вот языческих богов. Ну, давайте тогда вот подводить итоги, соответственно, мы рассказывали уже про Ленина.
Да, и я еще, вы упомянули памятники, а я про памятники еще добавлю, что в самом конце этой программы вас ждет подборка самых интересных, необычных, можно даже сказать, одиозных памятников Ленину. Будем говорить о них и показывать картинки. Так что будьте с нами и дождитесь разного рода интересных изваяний Ленина.
Тем более удивительно вот эта вот магия влияния Ленина идеологического, как философа, как мудреца, как создателя самого справедливого государства, именно потому что какой-то особенно стройной системы он-то не создал. Он, конечно, исписал тысячи страниц бумаги, это потрясающий графоман, больше 30 томов, полное собрание сочинений, где можно встретить совершенно взаимоисключающие вещи. И даже в одной из передач вы напоминали, что на каком-то этапе кто-то из старых большевиков говорит ему, ну вот это уже после событий Октябрьской революции, Владимир Ильич, позвольте, вы же 10 лет назад говорили совершенно противоположное. А Ленин там зло сверкнув глазами, шипя там, да, и скрипя, говорит, я уже не тот Владимир Ильич, которого вы знали 10 лет назад. Смог радикально переобуться, переосмыслить, как нам говорили, одни марксистские догмы, подменить их своими догмами, а потом еще раз все это поменять. Поэтому вот и удивительно вся эта магия пропаганды для тех людей, которые, ну, во всяком случае, при советской власти всерьез интересовались ленинизмом, которые мечтали вернуться к ленинским истокам, когда все было вот справедливо, все было по-настоящему, и комиссары были в пыльных шлемах, и не было вот этих вот геронтократов, непонятно как, прорвавшихся к власти, начинали штудировать произведения Ильича, В принципе, особенно цензуры-то и не было, просто не афишировали некоторые его вещи, ну, какие-то там еще в школе проходили. А потом все вот это обнаруживали, все вот это противоречие, и еще, ну, где же ты потом устроишь дискуссию-то? Дискуссия исключалась какая-то. Есть вот догмы, ну, и в любом, соответственно, вузе истории КПСС, где Владимир Ильич вот выше всех, и самое главное, безусловно, была. Тут еще, конечно, ему очень повезло. Потому что каждый правитель Советского Союза обязательно должен был себя позиционировать как его наследника. Не произошло никакого развенчания, что в случае с диктаторами происходит сплошь и рядом. Да, что это-то был злодей, узурпатор, а я-то демократ. А Ленину так повезло, что, ну, может быть, Сталин подспудно его в своей пропаганде принижал, но все равно клялся в том, что он следует заветам Ильича. А уж последующие все, ну, это, кстати, Хрущев-то и запустил, что были искажены нормы ленинской морали, ленинских законов, истинных таких большевистских, это все Сталин неправильно извратил, а теперь мы возвращаемся вот к той истинной догматике ленинской. Ну, догматик, конечно, он не говорил, ну и тем, и все это вот вплоть до 91 года, и по настоящий день опять, как ни в чем не бывало, продолжается. При всем при том, что вот еще тоже шокировало людей, которые глубоко пытались погружаться в произведение Ильича, не только вот хаос в его изложении, а еще и такие удивительные вещи, например, он же мог быть очень груб, он мог обзываться. Или если кто-то интересуется философией, а Владимир Ильич презирал вот всех современников философских и даже объяснял, да это же не марксисты, ну если не марксист, какой там, соответственно, философ, а потом еще и неожиданно начинал вот нахваливать, цитировать Макиавелли, то есть это вот из эпохи Возрождения, если кто-то знает, в Италии, соответственно, такой идеолог деспотии, который оправдывал, что если ты правитель страны, государь, ну, у него и называется главное, самое известное произведение «Государь», то, конечно же, ты вот для своего государства, для своих личных интересов можешь и обманывать, можешь и лукавить, можешь натравливать соседа на соседа, неважно, что это все поперек христианских заповедей, зато для тебя, как для вот управителя, все это вполне себе подходит. И вот это вот Ленин хорошо запомнил, усвоил, и это все ему нравилось. И опять-таки для тех, кто в советскую эпоху пытался верить с детства, что это самый человечный человек, а потом погружаешься в его труды и приходишь в полное недоумение, почему же все это до сих пор не развенчалось и не рухнуло само по себе. Но не рухнуло, как мы видим. Ну и тогда вот подробнее давайте возвращаться к этому наследию, какое же государство Владимир Ильич создал.
Я напомню о том, что мы, как всегда, просим вас о помощи, о поддержке. Все способы, которые мы для этого приготовили, ведут к одной единственной цели, к тому, чтобы мы могли продолжать работу. И мы очень рассчитываем на ваши донаты, потому что других источников финансирования, кроме вас, наша уважаемая аудитория, у нас нет. Пожалуйста, делайте донаты с помощью перевода через Сбербанк онлайн. Мне кажется, это самый простой способ. Есть другие способы. Вы можете навести камеру на QR-коды, и они приведут вас все к той же цели. Если QR-коды вам по каким-то причинам не подходят, то вы можете в описании программы увидеть другие способы, которые мы для вас приготовили. Для тех, кто в России, для тех, кто за рубежом, и для тех, кто предпочитает более современные пути, и для тех, кто действует по старинке, мы постарались учесть все. Делайте донаты, пожалуйста, помогайте нам работать. Вас много, поэтому даже небольшая сумма имеет огромное значение, но лучше всего, конечно, постоянная подписка. Заходите на Boosty, там у нас есть эксклюзивный контент, который мы предлагаем именно и только подписчикам нашим на Boosty. Ну и, конечно же, делайте те донаты, которые вы можете, принимайте наши огромные благодарности и чувствуйте здесь себя как дома, потому что мы существуем только благодаря вам. Итак, государство. Что же такое построил Ильич, что он оставил после себя в соответствии с вот этой вот легендарной фразой Сталина: «Ленин оставил нам великое наследие или наследство, или великое государство», а мы его, ну и далее по тексту.
И это Сталин, казалось бы, да? Ну так вот, да, в этой всей мистической истории, когда Ленин после прихода к власти прожил всего несколько лет, и причем половину этого примерно времени, власть была неустойчива, ненадежна, а когда победили врагов, тут-то Ленин заболел, и так заболел, что застал, собственно, беспомощность, ненужность, никчемность, а тем не менее система так и продолжала функционировать. Ну так вот, еще до прихода к власти Ленин же без конца повторял, что у нас главные враги – это эксплуататоры, а в том государстве, которое мы создаем, никакой эксплуатации человека человеком не будет. Никакой человек не будет эксплуатировать чужой труд. Они тогда еще говорили не эксплуататоры, эксплуататоры, но на все лады все это склоняли. И что в итоге-то получилось? Если, например, при царской власти, ну, признаем, да, хорошо, была буржуазия, наверное, были недобитые помещики, были кулаки, и они нанимали людей, как-то, ну, можно сказать, их эксплуатировали, то при советской власти получилось, что эксплуататоры эксплуатируемыми стали вообще все, кроме человека, который на самой вершине, потому что абсолютное бесправие, некому обратиться. Это все такое получилось. Удивительное, фантастическое лицемерие. Ты не можешь вот взять и говорить, и, ну как вот при советской власти, соответственно, возражать, знаете что, я вот буду как-то по-своему жить. За тебя все решали. Пойдешь ты работать на завод, ну ты можешь как-то на это влиять, но выборы были минимальные и очень ограничены. Стимулировали, конечно, чтобы шли на заводы и на фабрики. Или там советская интеллигенция, но опять-таки для чего? Для того, чтобы проектировать заводы и фабрики, а если уж творческая интеллигенция, для того, чтобы прославлять заводы и фабрики в живописи и литературе. Попробуй там куда-нибудь в какую-нибудь ересь отлучиться, и как тебе сразу все это прилетит. Ну так вот, возвращаясь, вся эта история про то, что не будет никаких эксплуататоров, эксплуатируемых, только на словах появилась, потому что вместо группы эксплуататоров появилось государство, эксплуататор безжалостное и беспощадное. И все это, ну, соответственно, как синонимы отсутствия эксплуататоров, потому что все будут равноправны. И если в чем и удалось добиться вот относительно выполнения этих обещаний, в том, что в бедности подавляющее большинство действительно стали равны. Если вот при проклятой царской власти, да, кто-то мог разбогатеть, ну, из крестьян, кулак, нанимать еще каких-то других работников, у него несколько коров, у него 10 лошадей, то при советской власти, конечно, подобной истории уже быть не могло. Излишки, ну, это еще при Ленине стали безжалостно изымать. А уж потом, после коллективизации, вся эта деревенская бедность, все это бесправие действительно было прекрасно, ярко реализовано. Все равны, ничего лишнего. Ну, есть, конечно, какая-то еще партийная верхушка, но по большому счету все это действительно привилегии были у них, безусловно, но тоже в каком-то ограниченном виде. Ну, трудно представить, например, чтобы кто-то даже из членов Политбюро заказал себе какую-нибудь роскошную яхту, путешествовал бы без конца по заграницам в золотой карете. Нет, большинство из них, в принципе, да, государственные дачи, да, отдельная медицина, да, распределители. Но это все очень условно можно назвать роскошью. Роскошь, пожалуй, была только вот, наверное, у непосредственно у Сталина, и то там с какими-то оговорками. Ну, просто на него непосредственно работали тысячи людей, которые его охраняли, там, занимались всеми его бесчисленными дачами. А потом вот все, о чем Ленин мечтал, вроде бы по бедности, по такой условной, да, действительно, было в какой-то степени реализовано. И это же Ленин все идеологически объяснял. Главное не допустить, чтобы средства производства попали в частные руки. Тоже много про это, про все писал. Чтобы главное, чтобы все это было народное, общенародное. На самом деле стало в какой-то степени ничье, что ничего не бережили, хозяина-то нет, ничем не дорожили, раз всеобщее, значит, ничье, и чудовищная неэффективность, соответственно, раз хозяина нет, раз все это вот нам всем принадлежит, ну и понятно, как советская экономика проигрывала буржуазно-капиталистической во всем. Ну ладно, хорошо, экономическая модель оказалась несостоятельной, но ведь, как Ленин говорил, у нас же бесклассовое теперь будет общество. Мы вот, ну правда, это классовая борьба, кстати, тоже без конца у него, он все объяснял классовой борьбой. Точнее, это придумал Карл Маркс когда-то, а Ленин, соответственно, все это в своих работах развил. Все зло от классовой борьбы, от существования классов. Есть классы буржуазии, есть класс пролетариата, ну вот крестьяне там отдельные, там мелкие собственники. А мы должны добиться, чтобы общество было бесклассовым, противоречия исчезнут, и тут мы все и заживем. Крестьяне, правда, портили, потому что они всяко мелкие собственники. Ну, ничего, потом Сталин провел коллективизацию, и крестьяне стали тоже бесправными. Но как колхозник, у него уже как будто бы толком своей собственности-то и нет. И это все тоже чудовищное вранье и лицемерие, потому что ну, как-то даже здравый смысл вот ты должен подсказывать. Хорошо, вот ты, например, помещик, у тебя какая-то собственность, а потом ты все это продал, в карты все проиграл. Ты разве стал в глазах Ленина от этого пролетарием, раз у тебя ничего нет, и ты там должен как-то побираться, а может быть даже на работу пойти? Нет. У Ленина это все социальное происхождение, это клеймо на всю жизнь. У Дворянина Ленина, конечно же. Мало ли кто из представителей буржуазии мог бы разориться, да, и пойти обычным, на завод, может быть, пойти работать. Или наоборот, если рабочий какой-то, взяв кредит в банке, устроил сначала какую-то мелкую мастерскую, мелкий бизнес, нанял 10 человек, он же автоматически, получается, превращается в буржуина. Неважно, что он все своим трудом, своими талантами. И вот эта вся идеологическая тоже кошмарная история так засела в головах у людей, где презрение к человеку, который зарабатывает себе на жизнь тем, что придумывает бизнес, это уже что-то порочное. Барыга, соответственно, наживается. Все тоже с советских времен. Купил по госцене задешево, продал на рынке задорого, наживается на нас. То, что решается вопрос как-то вот услуг, доставки, где-то все это в себестоимости лежит. Все так и меряется как-то буквально, что вот на товаре должна быть написана цена 10 копеек. И все, никто на мне, чтобы не наживался. Неважно, какая там в этом во всем эффективность. Вот это все до сих пор так ярко присутствует в головах многих людей, которые забыли, наверное, как они стояли в очередях, потому что социализм, он породил кошмарный дефицит различных товаров, но нет, видите ли, на нас наживаются, все эти торгаши на нас наживаются, а надо, чтобы справедливо все распределяли. И вот это, как пропаганда победила, страшно представить. Пропаганде повторяли. Да, у нас демократия Ленин тоже все это, конечно, любил говорить. Посмотрите, вот при царе, ведь могли участвовать в выборах как-то с трудом, только вот последние годы царской власти, только в Думу со всеми цензами, а простой народ был практически отстранен, а мы создаем государство, где каждый сможет принимать участие, ну, даже Ленин все любил писать, у нас каждая кухарка сможет управлять государством, каждый рабочий, близко, конечно, этого не стало. И формально не при Ленине. При Ленине как раз-таки были поражены в правах все вот эти недобитые классовые враги, те несчастные помещики, которые не успели уехать, или бывшие белые офицеры, и крестьяне были поражены, потому что у них было в 4 раза меньше возможности голосовать. Ну, такая сложная была система. Но потом, вроде бы, действительно, все стали равны, как будто бы, как можно было в пропаганде говорить, мы вот реализовали заветы Ленина, у нас каждый человек, независимо от своего происхождения, независимо от того, что он мужчина или женщина, это тоже было что-то передовое по тем временам. Вот в Швейцарии там только в 70-е годы женщины, например, получили право голосовать, но лицемерие было в том, что голосовать-то было не за кого. Альтернатива отсутствовала. Всегда предлагался только один заранее согласованный, заранее утвержденный кандидат от блока КПСС и беспартийных. И какой тогда смысл в этих выборах? А причем власть-то следила еще. Попробуй на выборы не приди. Тебе там о тебе лично позаботиться, чтобы ты об этом, конечно же, не забыл. Ну и самые бесправные, кстати, оказались в этой во всей системе как раз-таки крестьяне, которых было большинство, которых Ленин недолюбливал, да и не очень-то и жалко было. Они же малообразованы, они же вообще ничего не понимают, сознательность у них на нуле, так что их тогда не эксплуатировать? То зерно у них все забрать, то их бросить как пушечное мясо. Причем Ленин был абсолютно уверен, что это все само по себе воспроизводится, и хлеба полно, и ресурсов у нас всяческих полно. И очень удивлялся. В 19 году как-то так хлеба может не хватать. Всегда же много было, да еще и излишки за границу отправляли. Но это вот возвращаясь к тому, до какой степени все-таки, сколько бы книг он ни прочитал, но так и не научился понимать, откуда берутся деньги и откуда берется еда. Это вот такая печальная правда. Еда берется из холодильника, деньги берутся из кошельков. И вот, ну, из банков там, да, например. А еда в магазинах, а если у тебя денег нет, так приходишь и забираешь. И как-то у Ленина все это в его вот личном сознании благополучно укладывалось. При всем при том, что он вроде бы разумно говорил, что революция же не может сама по себе произойти. Нужны ведь предпосылки. Это все тоже нам, да, с детства говорили. Какой Ленин мудрый человек. Как вот он все придумал, что вот когда верхи не могут, низы не хотят, вот тогда происходит социальный протест, открывается окно возможностей, и тут-то мы берем власть. Правда, поперек почему-то Карла Маркса, потому что пролетарская революция должна была бы произойти в Германии, или в Великобритании, или во Франции, но она произошла в полуаграрной, полуфеодальной России. Ну, Ленин там, правда, тоже все это потом мог объяснить, марксизм подогнать уже под свои представления об этом. И тем не менее, вот тоже возвращаясь, мы про это подробно рассказывали, ничего он не предвидел, потому что уже произошла февральская революция, а Ленин сидел далеко в Швейцарии и сначала вообще не верил. Ну, не верил, что доживет до революции, потом не верил, что действительно революция произошла. То есть даже в этом вот не было у него ни интуиции, ни какого-то предчувствия. Зато была безумная жажда власти и ну, какие-то способности, чтобы в эту власть вцепиться и удерживать ее. Потому что, какие бы ни были у него обещания, разговоры про демократию безусловную, первое, что он сделал, придя к власти, запретил, ну, сначала, как так называемые, буржуазные партии, а потом вообще все, кроме большевистской, в том числе даже меньшевистскую, своих вот вчерашних соратников-марксистов тоже запретил, ну и дискуссии запретил, что была монополия на власть. При всем при этом все равно долгое время, ну, Ленин, по-моему, так до конца жизни, все равно вот он как-то считал партию такой достаточно замкнутой сектой, он не очень-то хотел принимать туда большое количество людей, он очень нервничал, когда вдруг начали массово вступать в партию, потому что, ну, это привилегия какая-то особенная. Ну, он так объяснял, что должны быть образованные, правильные, истинные, а никто попал, не карьеристы какие-то. Но в итоге все равно ты не мог сделать при советской власти серьезную карьеру, если ты оставался беспартийным. Поэтому, получается, неважно, причем поэт или художник, все равно рано или поздно к тебе пришли бы и сказали бы, хочешь поехать, вот, например, за границу, да, там собирать материалы какие-нибудь интересные, хорошо бы в партию вступить, да, вот это будет как-то понадежнее. Ну и там сам для себя, соответственно, решаешь, останешься ты таким протестным. Но это уже благополучно, конечно, времена брежневские, при Сталине там и не заикнулся бы. Ну так вот, монополия на власть абсолютная. И он и придумал тогда, что партия – это авангард, а партия, соответственно, одна. Ну, как вот говорили злые языки, если бы у нас язык был какой-нибудь романский или немецкий, там просто артикль прибавился бы, и все, не подразумевалось бы, что партия – это общее понятие, а они бывают разные. Нет, вот партия – и все. И действительно, при советской власти идешь по городу, а там большой лозунг «Партия – наш рулевой». Без уточнения, там не написано, что коммунистическое. Просто это само собой как-то подразумевается. Других нет, альтернативы никакой нет, абсолютная монополия. И в этом во всем еще одно тоже вот потрясающее умение Ленина, проклиная буржуазный западный империализм и монополизм, устроить вот монополию на все в своем родном отечестве. Монополию не только же на власть, а в экономике абсолютная монополия, в идеологии абсолютная монополия. При всем при том, что он написал достаточно много трудов экономических даже, где предрекал крах западной буржуазной системы, она загнивает. Но он, в принципе, повторял, это не он придумал загнивающий Запад, это Шеверев придумал, который в итоге в Париж уехал потом лечиться. А Ленин все это развил. Экономика не действует, растут монополии. И только вот в нашей, в социалистической системе, где народ сам будет управлять государством, все будет справедливо и все во благо народа. Но, как я уже сказал, народ, конечно, к власти никакого отношения не имел. Это называть можно было как угодно. Народная республика, демократическая республика. Одна вот прям так сейчас и существует, так и называется. КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика. Ни разу не демократическая, ни разу не народная, не республика вообще. А появилась вот только потому, что Ленин создал Советский Союз. Но это мы дальше там до внешнеполитических еще доберемся. Да, а пока вот возвращаясь к тому, как вот он все это рассказывал людям и внушал им про загнивающий Запад, просто на всякий случай практически сразу после прихода к власти начались проблемы с выездом за границу. Разрешение надо получать. Вот это, кстати, роднило в чем-то большевиков с проклятым царским режимом, но все-таки в последние годы царизма до Первой мировой войны ограничения были уже минимальными. В принципе, достаточно свободно можно было покидать пределы страны. А тут Ленин кого-то он, конечно, принудительно хотел бы изгнать, если уж было не повесить. Любил говорить, да? Повесьте непременно человек 400, а лучше 500. И еще, чтобы всем было видно. Так вот, а железный занавес. И потом можно было все что угодно рассказывать про загнивающий Запад, про вымирающую Америку, Западную Европу, рисовать карикатуры, как они там все бедствуют и свои безработицы. И многие верили, ну, особенно если там в детстве я искренне верил, сочувствовал даже как-то, ну, еще там же в пропаганде всегда рассказывали про угнетенные народы, про угнетенных чернокожих совершенно бесправных, как все это было лицемерно. Особенно с учетом того, что до прихода к власти, это еще одна, соответственно, ипостась лицемерная, и тоже это же все включено было в ведущие большевистские лозунги, Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Соответственно, мы строим такое государство, в котором неважно какой ты национальности, ну, вероисповедание большевики все запретили, это вообще уже не играло никакой роли, мы интернационалисты. И еще мы категорически против вот этого империализма, ну, у Ленина там немножко путалось, империализм буржуазный или империализм такой территориальный, но в нашем случае недопустимо. До прихода к власти Ленин без конца повторял: право нации на самоопределение – это святое. В 1916 году восторгался восстанием в Ирландии, когда вот решительные борцы за независимость Ирландии от британских империалистов подняли вооруженный мятеж, строят баррикады, стреляют в полицейских, правильно, и воспользовавшись случаем, потому что идет Первая мировая война, англичанам очень тяжело, надо там бороться с немцами на континенте, а тут еще вот эти ирландцы безобразие какое поднимают мятеж, все равно будем топить в крови. Как это здорово, как прекрасно, как жаль, что вот в царской империи вот эти народы бесправны, так вот задавлены, восстание поднять против царского режима не могут. И буквально через 4 года после 16-го, в 20-м году Ленин охотно организует, приветствует вторжение в Грузию, которое к тому моменту не просто провозгласило независимость, а имело договор между РСФСР, ну, тогда еще не было Советского Союза, ну, то есть между Москвой и Тбилиси был договор о взаимном признании двух государств. А потом, ну, как это называется, закавказский поход на помощь вот своим, соответственно, и по просьбе пролетариев мы идем помогать им, при всем при том, что в Грузии у власти были марксисты. Меньшевики, правда, а не большевики. Ну, какая разница? То есть и в этом было все сплошное лицемерие. И если при Ленине поначалу там, ну, действительно, вот в нашем родном регионе, казалось бы, вот... Есть же вот вымирающие народы, совсем маленькие финно-угорские народы, вот и Жора, вепсы. Ну вот энтузиасты когда-то пытались заниматься, чтобы составить азбуку, учебники какие-то, большевики поначалу все это приветствовали, а потом сами же все и запретили. А потом, ну уже не при Ленине, а при Сталине, но продолжение было вполне логическое, империалистическое, еще и начали устраивать, ну, настоящий нацизм, только советский, когда людей депортировали, обрекали на смерть исключительно по национальному признаку. Если ты немец, все, это приговор. Если ты финн, ну вот в Ленинградской области, это приговор, все должны быть поголовно депортированы. А потом уже вообще эта логика была не всегда понятна. Если надо было поголовно депортировать калмыков или чеченцев, или крымских татар, но что это, если не нацизм, исключительно по национальному признаку. И все, опять-таки, прикрываясь именем Ленина так или иначе. Ну, кто это государство в любом случае создавал? Где все это гарантировалось и обещалось? Но все объяснялось все равно у Ленина так или иначе классовой борьбой. И это, кстати, Сталину очень пригодилось, потому что вот потом, уже устроив свое кровавое диктаторское государство, но напомним, на всякий случай, про Сталина-то мы уже рассказали заранее, можно будет прослушать в предыдущих программах. Без конца Сталин точно так же повторял, что да, мы победили в гражданской войне, да, мы расправились со всякими недобитыми вроде бы помещиками и белыми офицерами, но классовая борьба-то обостряется, враги-то не дремлют, теперь они притворяются затесавшимися в наши ряды коммунистами, да еще и старыми большевиками, типа Каменева и Зиновьева, поэтому развернем кровавую волну нового террора. Ну, буквально так, конечно, не говорил, и устроил там кошмарный этот большой террор, так называемый, когда миллионы людей, своих же сталинистов, отправлялись на смерть, прикрываясь, конечно же, заветами Ленина. И вовсе он Ленина не извратил. Ну и вот еще, вот возвращаясь к этим ленинским пророчествам, то, что тоже как-то вот было неловко лишний раз упоминать идеологам советским, Ленин же очень смело, придя к власти, уже вот так мерил все наперед, как что где будет. И вот, ну, с досадой, что революция хоть и произошла в итоге, в Германии, например, да, но вот не удержались у власти коммунисты, да еще вот эта панская Польша помешала нам, и еще и Польшу не удалось захватить. Ну, что как-то это нормально было, да, нести свет и просвещение, экспорт революции, так называемый, просто надо получше подготовиться. Ну вот, но война – это что-то было естественное для большевиков, а при этом, при всем, коммунизм вот-вот наступит. Сейчас у нас вот первая стадия коммунизма, который социализм, когда мы еще, ну, не можем отказаться от всех атрибутов государства, а государство же, оно же репрессивное само по своей сути, а коммунизм, он так будет основан в основном уже на сознательности. Но Ленин смело обещал, что, ну, к 40-му году-то уж точно, может, уже и в 30-е годы, а уж к 40-му году-то все ясно. Теперь вот мы находимся у власти, теперь надо все делать по-нашему, по-правильному, и коммунизм вот-вот не за горами. Ну, потом Хрущев это обещал, потом уже как-то неловко было лишний раз. При Брежневе уже никаких сроков старались не называть на всякий случай. Ну и теперь все это уж, не знаю, для кого, для каких вот фанатиков еще до сих пор эта идея светлого будущего и коммунизма.
У нас как раз середина программы, и здесь я еще раз напомню о том, что мы очень ждем ваших лайков. Подписывайтесь на наш канал, пожалуйста. Это и для нашей, и для вашей пользы. Нам это помогает продвигать канал, вам это помогает наполнять вашу ленту на YouTube интересным содержимым. Ну и, конечно же, в конце этой программы дождитесь, досмотрите, дослушайте, потому что мы там будем говорить о памятниках Ленину. Среди них есть на самом деле достаточно курьезные изваяния. Вот такое вот материальное наследие ленинизма у нас будет в самом конце. Ну и продолжаем, да? Что у нас с Лениным? Напоминаю, что ведь есть еще один момент. Это бюрократия, которую Ленин-то, между прочим, застал и успел даже с ней пытаться побороться.
Действительно, Ленин это вот уже 20-е годы, и он в отчаянии, как разрослась бюрократия, как их стало много. Счет там идет в сотни раз, откуда-то не все берутся, еще и в партию большевиков вступают. Но Ленин придумал, как с этим бороться. Ах так, ах эти карьеристы, а мы будем идти по пути справедливости, соответственно, чтобы партмаксимум так и назывался. Почему? Потому что есть какой-то потолок зарплат, больше нее быть не может. Но это большевики достаточно быстро ввели, еще до этой гиперинфляции, сумасшедшей, когда рубли уже считались миллионами. Вот есть 500 рублей, ну потом его подняли и приравнивали его к зарплате высококвалифицированного рабочего. Вот, мол, какая справедливость. Рабочий с хорошими навыками, который владеет своим мастерством, и вот он получает не больше, чем 3 раза, но разница должна быть между низкооплачиваемым трудом, каким-то тоже пролетарием, конечно же, но неквалифицированным, и пролетарием квалифицированным не больше, чем в 3,5 раза, чтобы такая вот справедливость была, ну и стимул. Иди учиться, осваивай навыки профессии, а вот самый главный большевик не может получать больше, чем вот этот вот квалифицированный рабочий. И заложил Ленин во всю эту систему, казалось бы, очень справедливую, какие-то удивительные нюансы. Потому что зачем Ленину была зарплата? Потому что у него есть водитель, у него есть автомобиль Rolls-Royce, да, у него есть загородная усадьба, горки, куда он ездит лечиться, или если ему не здоровится, квартплату платить ему тоже, конечно, никогда не приходило бы в голову, неважно, сколько он там комнат занимал, одну или 10, потому что это все, само собой, это ему полагается. Мне, как главе государства, все это полагается. А кому-то полагается, потому что он глава города, большевистский, конечно же, а кому-то полагается, потому что он глава поселкового совета. И вся вот эта распределительная система, когда, в принципе, тебе действительно деньги не нужны. Если ты член политбюро, непонятно, на что ты их вообще можешь тратить. Тебя будут кормить, лечить, поить, везде возить. И все это откуда-то само по себе берется. Ну, потому что тебе так полагается. Эти привилегии могли, конечно, отличаться, потому что кто-то ездит на «Чайке», а кто-то ездит на «Черной Волге», если ты вот недостаточно высокая партийная шишка. Но в целом вся эта привилегированная знать советская, конечно же, в деньгах особо не нуждалась. И действительно можно было декларировать, что вот, ну, уже там при развитом социализме, да, вот зарплата какого-нибудь первого секретаря, ну, там 500 рублей. Потенциально такие деньги мог зарабатывать какой-нибудь человек на Дальнем Севере, который в сложных условиях со всеми надбавками. Но все это было лицемерие, потому что работяга, который где-то ударными темпами строит нефтяные вышки, не имеет доступа вот к этой привилегированной кремлевской медицине. У него нет персонального водителя, который везде отвезет. За билет в самолет ему все равно надо будет заплатить. Поэтому но система вся эта родилась при Ленине, который считал, вот если бы Ленин сам пошел бы на свою зарплату бы в магазин, удивлялся бы, что цены, может быть, вдруг выросли, или качество продуктов недостаточно низко. Если бы ему надо было выплачивать кредит за автомобиль, еще и зарплату платить своему водителю, наверное, как-то бы что-то изменилось. Но вот эта порочная система, кстати, недалеко ушла. Вот зачем Путину, например, деньги? Действительно, ни к чему. Вся эта вот система точно так же, ну, вот кровожадный, во всяком случае, возродилась. А здесь вот любопытный эпизод, который можно будет потом отдельным для подписчиков ярким наблюдением. Это вот рассказывал наш с вами коллега, Виталий Дымарский, тоже один из старейших, если так можно сказать, ведущих «Эхо Москвы», потом «Эхо Петербурга». Просто еще в той доперестроечной жизни, как специалист по французскому языку, действительно свободно говорит по-французски, я слышал, в числе прочего, должен был заниматься тем, чтобы труды Владимира Ильича Ленина, о котором мы рассказываем, это же, он же писал-то на русском языке преимущественно, хотя владел и другими языками, а хорошо бы донести вот его яркие мысли, его философию до других народов. Ленина охотно переводили, и в числе прочего, разумеется, на французский язык. Ну, какие-то труды были переведены, какие-то надо было шлифовать, какие-то не успели вовремя перевести. И кто еще вот будет заниматься, чтобы вот был прекрасный, идеальный французский язык, конечно, должны быть носители языка. Ну, кто еще приедет, кому еще можно доверить? Это только французские коммунисты. Во Франции коммунистическая партия была сильна, была представлена в парламенте. Все вот ей не хватало вот получить большинство, но тем не менее при советской власти очень этим тоже гордились, рассказывали, братались с французскими коммунистами, приводили их в пример, потому что, например, Великобритания, уж США там совсем беспомощные были компартии. Ну так вот, и вот как рассказывал Виталий Наумович, повторялось годами одна и та же история. Прибывает какой-нибудь коммунист, убежденный ленинец в прекрасную советскую страну, про которую он с детства знает, что там-то, в отличие от его буржуазной Франции, там справедливость, там рабочим принадлежат и фабрики, и нет никакой буржуазии, и заводы, и как там счастливо живут колхозники, в отличие от несчастных французских фермеров. И все это буквально на первые 2 недели. До похода в магазин, до похода в поликлинику, при всем при том, они, конечно, жили не в бараках, не в коммунальных квартирах, у них все было неплохо. Это, как правило, были гостиницы высокого, ну, по советским меркам класса. Просто ты, ну, по своей французской привычке хочешь там купить себе как-нибудь на уикенд шабли или бургундского какого-нибудь с любимым сыром камамбером, а ничего нету в простом советском магазине, да и в распределителе лишний раз ничего особенного не найдется. Хотя там тебе даже, может, в валюте будут и платить. Ну, потом еще масса бытовых недоразумений, то горячую воду будут отключать, то без затычки невозможно воды набрать, затычка, это вот тоже у иностранцев всегда было откровение, с собой там привозили, я это, кстати, застал, как немцы беспокоились, чтобы затычка там для раковин, для ванны была всегда с собой. Ну так вот, и они начинают там жаловаться, что вот срочно надо, там матушка заболела, или самому не здоровится, ну и все, невозможно удержать, невозможно его в кандалах. И вот эти вот прекрасные французские коммунисты, просветленные, идейные, норовили поскорее уехать в свою проклятую буржуазную Францию, вот она была правда жизни. Просто у советских людей не было такой возможности. Они могли только друг другу рассказывать, да ничего там во Франции-то и делать-то особо нечего, не очень-то и хотелось. Пойду-ка я вот на Байкал махну, а там же все во Франции загнивает, ну, тем более, что и подбор фильмов такой был правильный всегда, про французских безработных и про их борьбу с буржуазией. Ну вот, ну это такое было отступление, а вот возвращаясь к этому наследию ленинскому, которое он оставил своим потомкам, ну, в первую очередь, конечно же, Сталину, это ужасная, жуткая кровожадность, что вот Ленина, безусловно, оправдывал любой террор, приветствовал так называемый красный террор. Но мы про это уже не раз говорили. Охотно писал задания направо и налево на места, соответственно, арестовать несколько сотен человек, в заложники взять, заложников расстрелять, если хоть кого-то там из наших комиссаров обидят. А потом уже, ну вот, казалось бы, ну победили в гражданской войне, надо создавать свою правильную социалистическую интеллигенцию, очень нужны образованные люди, очень нужно создавать передовое правильное производство и философский пароход, чтобы всю эту неправильную профессуру, которая, видите ли, не поддерживает косвенно как-то советскую власть, совершенно не жалко с нею расстаться. Вот жалко одно, что хорошо бы всех расстрелять. Да вот, видите ли, нет должного повода. И все это Ленин, не дрогнувший рукой, опять-таки, осуществлял. Вот это он все застал. И, кстати, вот я уже сказал, что по национальному признаку, ну, такой реальный геноцид или нацизм советский, он все-таки расцвел при Сталине, а все-таки при Ленине тоже все это было, потому что расказачивание, так называемое, и Ленин это приветствовал. Он казаков ненавидел, это опора царского режима, это такие привилегированные крестьяне, по сути, отдельное сословие, да еще и, по сути, с особенностями вот речи, ну, такой этнический получается уже народ, получается, по-своему, как казачий, да, с признаками, ну, действительно, вот отдельного этноса, расстреливать, убивать, раскозачивание, оно подразумевало, что, ну, как ты человека лишишь его социального происхождения, в идеале убить, и не жалко. Или унизить как-то, превратить его в такое бесправное ничтожество. То есть, и все это по одному признаку принадлежности. Вот к этому этносу или сословию, кому как угодно. Тут Ленин ни о чем не переживал, никакой интернационализм не действовал. А если даже ты и пролетарий, даже если ты вот и родился в пролетарской семье, и всю жизнь на заводе работал, сколько бы тебе ни рассказывали, что теперь все вот это твое, ты ни против чего не можешь уже протестовать. Это только до революции. Ленин приветствовал забастовки, стачки, переживал, эх, все у них там господствуют экономические требования, ах, политических-то маловато. И попробуй при советской власти выйди на какой-нибудь протест. Ну, поначалу там были попытки, и кто первый с этим начал безжалостно, беспощадно бороться? Владимир Ильич. Ну, мы это упоминали, он все объяснил. Потому что раньше, если рабочие устраивали забастовку или стачку, понятное дело, они боролись за свои права с капиталистами, с буржуазией, с царским режимом. А теперь все национализировано, заводы народные, и если кто-то не хочет работать, требует повышения зарплаты или сокращения рабочего дня, так это же все, он идет против народа, так что же это он? Значит, все-таки на стороне проклятой буржуазии или он вообще затесавшийся враг? В лучшем случае он проявляет высшую несознательность, а в худшем случае, конечно, наказание, тюрьма, это никому не повредит. Это, кстати, Ленин тоже вот про интеллигенцию, как вот про Короленко, например, говорил, Короленко там, видите ли, не все понимает, писатель, да, известный гуманист. В тюрьме бы не помешало ему посидеть несколько дней. Это вот интересно. Ленину, может, подумать, в тюрьме нравилось сидеть, да, как будто бы. И как будто бы он прозрел. Это вот мы тоже уже рассказывали. Ленин как раз таки иллюзий не питал. Никого перевоспитать не получится. Вот сколько нас, большевиков, не отправляли в ссылку, на каторги, в тюрьмы, и кто-то разве стал монархистом? Поэтому нет, с идейными врагами идеальный вариант просто расстрелять, повесить, казнить, ну, проявить высший гуманизм, просто выгнать там из нашей страны. Все равно они не переделаются. Такого же не бывает. Иллюзии не питаем. А терпеть, вот, другую точку зрения, ну, я уж еще раз повторюсь, Ленин же был очень грубый, хамоватый сам, если доберемся, там в цитатах у него все это впоследствии, в том числе уже и после революции, что, как он называл интеллигенцию, какими словами, правда, в частной переписке. И здесь вот, ну, надо, конечно, упомянуть, потому что защитники Ленина обязательно должны припоминать, что, посмотрите, женщину равняли в правах. Посмотрите, ведь появились неслыханные для того времени вещи, как обязательный отпуск для каждого работника, пенсия обязательная появилась. Ну, в том или ином виде это было, и, конечно, при царизме, а здесь как будто бы вот по Конституции все надежно, и все бы ничего, мы бы тоже этим всем восхищались, восторгались бы, если бы почему-то при проклятом капитализме почему-то тоже не оказалось, что 8-часовой рабочий день и почему-то пенсии повыше до сих пор нашим согражданам не снятся. Пенсии, которые вот в мире проклятого капитала. Причем даже в тех странах, которые были полностью разорены во Вторую мировую войну, а почему-то теперь все равно богаче живут, и отпуска у всех есть. Как же так? Так все-таки дело в социализме. Ну, понятно, нам так рассказывали про несчастных людей из Запада, страдающих. Но получается, что это не завоевание социализма, не монополия социализма на отпуск или на зарплату. И вот последний аргумент, ну, очень популярный. Я пугаюсь, когда это молодежь, соответственно, приводит. Это вот как Ленин ратовал за реформу, радикальную реформу жилья, потому что кто-то по углам ютится, а кто-то во дворцах живет. Ну, у Ленина был простой сценарий. Взять все и поделить, соответственно, чтобы вот кто-то жил, какой-то профессор Преображенский, в 9 комнатах, а пусть там живет 9 рабочих. Ну, 8 рабочих, одну так и быть, милостиво оставим. Преображенского, ну, может быть, там, так и быть, там, смотровую еще. Швондер сейчас к нему придет, и по уплотнению будет комиссия. Выяснилось, что на всех не хватает дальше. Но надо как будто бы строить жилье. И все вот с тех пор, сколько бы советская власть не боролась за жилье, ну, про отдельные квартиры вообще речь изначально не шла. И только Хрущев сколько вот его не проклинают, но это Хрущев запустил систему, что каждая семья должна все-таки жить в отдельной квартире. Да, может быть, не самая роскошная, да, вот эти пресловутые хрущевки, но спасибо, Хрущев хотя бы об этом пытался думать и заботиться, а до того там вообще было немыслимо. Очереди на вот эти так называемые, ну это я все к чему? К тому, что при советской власти бесплатное жилье. Ну, поначалу распределительное, да, там пошел, написал, я там на Колчаковских фронтах, и тебе там вынь да положь, там 10 аршин, например, где-нибудь там должны будут выделить. Может быть, даже в каком-то ужасном общежитии, но как будто бы ты не покупаешь. Но все это, конечно же, тоже лицемерие. Непонятно. Можно подумать, у Ленина было какое-то гигантское состояние, и он из него, из личных средств, все это выдавал. А потом Сталин, а потом Брежнев. Понятное дело, что советские люди все это так или иначе зарабатывали. Просто потом все это же распределительная система. И сколько скандалов, сколько ужасов, когда там годами надо стоять в этой вот очереди. Ну вот я это застал в своем детстве, потому что нас было трое у моей мамы, как злые советские люди, про которых мне теперь рассказывают, какие они были все добрые. Братство говорили, что, конечно, моя мама специально троих родила, чтобы скорее бесплатную квартиру получить, потому что другого смысла при советской власти рожать больше, чем одного ребенка нет. Это, конечно же, 70-е годы, когда эта однодетность стала все побеждать. Достаточно, кстати, посмотреть советские фильмы 70-х годов, где одна семья, один ребенок. И даже не надо было ничего вот так вот, как в Китае, механическим путем за это бороться. Ну так вот, даже вот эта вся история с жильем, ну только вот спасибо Хрущев начал там массовое строительство, а в итоге наследие это до сих пор. До сих пор в нашем родном Санкт-Петербурге тысячи коммунальных квартир. Сколько все это еще будет продолжаться, непонятно, а хотелось все просто, всего ж полно, дворцов полно, сейчас там запустим туда крестьян, даже не важно, что они будут по мраморной лестнице ходить в грязных калошах, как переживал, да, персонаж Булгакова, Преображенский, все равно не помогло и не хватило. Ну и все это, соответственно, с равенством и братством тоже, как я уже сказал, не работало. Ну, последнее тогда, ну, упомянем, да уж, до того, как перейдем к культу образование, потому что вот же все стали образованными, ликвидация безграмотности, и тоже в этом какое-то коварство лицемерия. Во-первых, везде стали люди образованные, грамотные, а где-то гораздо раньше в буржуазном мире. А, например, вот на территории вокруг Санкт-Петербурга, в Венгрии, где, во всяком случае, были лютеранские общины, так там 99% было грамотности. Там обязательно было отправлять детей в школу, ну как обязательно, родители хотели и отправляли детей в школу, чтобы они там, ну, хотя бы два класса закончили, хотя бы Библию научились читать, причем преподавали, понятное дело, еще на финском языке, просто при Сталине все закончилось и завершилось, и преподавание, и финский язык, и кирхи лютеранские. А как-то все это существовало также в Балтии, также в Финляндии, в Польше был очень высокий процент грамотных людей. Ну и в итоге, и все равно, вот сейчас, если посмотреть, ну, даже не сейчас, там, 80-е годы, сколько бы ни гордились, самочитающая страна, самообразованные люди, но а чем это все отличалось от буржуазных стран? Там в каких-то процентах только можно было спорить, и не сравнивать только если со странами третьего мира. И все это лицемерие, ну, что же, чтобы закончить про высшее образование, про социальные лифты, потому что вот раньше это была привилегия, только вот высшие знати, и вообще, как ты станешь генералом, например, если ты не дворянского происхождения. В этом плане, казалось бы, да, простонародное происхождение помогало стать красным командиром. Но с высшим образованием, во-первых, кстати, были поражены в правах и практически не могли его получить представители вот старой этой знати. Реально вот были поражены в правах, никакого равноправия не было. А потом при Сталине ввели оплату и не только за высшее образование, а еще и за обучение в старших классах. Потому что нечего там лишний раз, лишний год в школе торчать, иди на фабрику, на завод, там от тебя будет больше пользы. Недолго все это продолжалось. А уж потом, когда вот при советской власти такого развитого социализма, когда потекли нефтяные доходы, и вот вроде бы столько образованных людей, а само качество образования все равно оставалось невысоким. Уж как бы сейчас меня там не проклинали, но невысоким. Не получалось. Может, какие-то отдельные инновационные находки были, но они не могли быть реализованы в этой социалистической, монополистической системе экономики. Ну, про это сколько было в журнале «Крокодил», тоже достаточно открыть эти старые подшивки. И пока мы не добрались до памятников, но не можем пройти, ну, коротко хотя бы. Это, конечно же, чудовищное наследие вот уже вне этой Ленинской империи, потому что непременно надо было нести революцию на штыках везде, соответственно. И при Ленине это сразу не получилось, а уж потом потомки Ленина умудрились создать ну, непосредственно принимали участие, в том числе и снабжая оружием, инструкторами. Не везде получалось, а где-то получилось. Это коммунистический Китай, самая густонаселенная страна мира. Это до сих пор оставшаяся жутковатая система государства в Северной Корее. Это за океаном Куба и множество других режимов, в том числе в Африке, когда было достаточно пообещать, что мы пойдем по Ленинскому пути, тебя будут как-то снабжать, кормить, а потом ужасные кровавые диктатуры, включая вот буквальных людоедов. И все вот это наследие тоже феноменальное. Больше вот таких вот диктаторов, которые до такой степени породили бы вот государство, которое еще от которого отпочковываются другие кровожадные диктатуры, и все это, безусловно, прикрывается марксизмом-ленинизмом. Ну, я больше не знаю, но в Москве действовал университет марксизма-ленинизма, и туда вот могли приехать, соответственно, люди из других стран, которые мечтали построить нечто подобное в своем государстве. Ну и дальше, ну, ничего другого, кроме диктатуры, почему-то не получалось. И это все вот это международное наследие.
Перед финальным поворотом я еще раз напомню о том, что нам очень нужна ваша помощь, потому что мы существуем ровно постольку, поскольку вы ее нам оказываете. Вы помогаете нам работать, вы делаете донаты, и, пожалуйста, продолжайте делать это. Мы для этого предусмотрели все возможности, все варианты. Это и Сбербанк онлайн, как мне кажется, самый простой путь. Есть и другие способы. Например, QR-коды мы вам показываем на экране время от времени. Наводите на них экран мобильного телефона, и это будет тоже очень легко. Вас приведет к пожертвованию в пользу канала «Ищем выход». Ну и еще, конечно же, в описании программы есть другие способы. Не устаю вам об этом напоминать, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и благодаря тому, что вы это финансирование нам оказываете, мы продолжаем работать для вас. Большое вам спасибо. Любая сумма имеет огромное значение, поэтому если у вас возникает желание помочь нам, то не откладывайте в долгий ящик, даже если сумма будет невелика, она вся обязательно пойдет на пользу. Еще раз огромное спасибо всем, кто делает донаты. Будьте такими, как эти прекрасные люди, присоединяйтесь. Ищите нас на Boosty и подписывайтесь на нас там, потому что там у нас есть эксклюзивный контент, который мы предлагаем нашим подписчикам. Ну и ищите нас в Телеграме, мы там тоже есть, канал «Ищем выход». Там анонсы и новости появляются. Да, ну и давайте к культу, потому что вот это вот визуальное наследие в Советском Союзе в разной степени находится в сохранности в разных странах бывшего СССР, но уж Россия как музей хранит практически все.
В топонимике сколько вот этих вот топонимов с именем Ленин, Ленинское, Ленинградское и в других во всяких вариантах, ну, при Советском Союзе там Ленинакан, Ленинабад, ну, соответствующими там добавками, везде, где можно было. Ну, понятно, множество фильмов, книги с детства, миллионными тиражами, причем их писали, ну, кто вот написал рассказы о Ленине? Это же Михаил Зощенко, выдающийся писатель ленинградский. Ну, начал писать еще до революции, ну, знаем, как
Слушайте,
ленинградского
наверное, из
писателя.
советских писателей легче назвать того, кто не писал
Очень
рассказы о
сложно
Ленине.
было, и не зачлось, кстати. Потом все равно был исключен из Союза писателей, и в опале оказался, все равно не зачлось. Да, сколько ни старайся на эту проклятую империалистическую советскую власть работать. Ну, так вот, ну, с детства, ты знаешь, значок у тебя там, ну, в детском саду везде будут портреты дедушки Ленина, а потом уже все, пошел в школу, октябрятский значок, потом пионерский значок, комсомольский, все с профилем, соответственно, Ильича везде. Он тебя будет преследовать. И понятно, что в театре должны быть обязательно постановки. Может быть, не было вот такой железной квоты, чтобы 20 произведений были непременно вот посвящены партии, и чтобы в них сколько-то было про Ленина, но обязательно. Вот единственное, что сбой, это про театр, кстати, вот любопытно, ну, конечно, на каком-то этапе советские композиторы и оперы написали, а потом и балет был придуман, и тут вот какой-то сбой произошел. Вот тут вот в Политбюро не одобрили Ленина, который вот там подпрыгивает, делает сложные па на сцене. Вот тут вот что-то не понравилось, и в итоге с балетом не задалось про Ильича. Зато вот с памятниками, ну вот включая там анекдотические истории, то, что вот рассказывал, например, Довлатов, что где-то так переусердствовали, что Ленин одну кепку держит в руке, а другая у него на голове. Но это больше как, конечно, анекдот, но в целом вот эта вот история с памятниками и с желанием как-то вот сделать что-то особенное, ну, тут можно просто подряд показывать Ленин на шаре, да, это там в Екатеринбурге на гигантском таком Ленин голова, которая торчит из горы со всякими там тоже байками народными, для чего все это придумано, и потом как-то голова оторвется, покатится, и все на своем пути
Это в
сметет.
Улан-Удэ, да.
В Улан-Удэ. Ну ладно, там хорошо, ладно у нас, ладно десятки памятников там в Ленинграде. Большинство однотипные, конечно, потому что советская власть все-таки старалась бороться, чтобы поменьше самодеятельности. Но все равно находки были в 20-е годы, тоже Политбюро вот боролось. Это Ленин умер, и его несут рабочие, а потом скандал, потому что эта скульптура оказалась на выставке. Потом начинаются какие-то злые шуточки, что это Ленина, Ленин не умер, а он просто пьяный. Но там очень много мемов легко найти. Точно так же, как картина, где раненый Ленин, его пытаются поднять, а сколько вот было злопыхателей, что да это Ленин перебрал, на ногах не стоит, ну вот как-то сейчас его домой там под белорученьки отведут. Поэтому канонический образ, Ленин решительно распахнул с него пальто, рука вперед. Ну вот смешные есть статуи до сих пор, кстати, в Индии, у индийских там марксистов, а они в раскрашивать любят. Там Ленин очень забавный такой цветной. Ну, понятное дело, с инсталляцией это уже Ленин лежит, например. Да, или не всегда понятные памятники, очень удивительно, Ленин как-то криво и неудобно сидит почему-то. А оказывается, при Сталине памятник-то был двойной, вместе со Сталиным. Потом пришлось разломать Сталина, а Ленин остался в загадочной такой позе, потому что Сталина рядом больше нету. Но вот в этом рейтинге, вот у меня на первом месте, это специальная такая статуя, придуманная железнодорожники. Сам себе статуя в меру каноническая. Там все правильно, но она на специальной дрезине. Она вот, чтобы доставлять ее в нужное место, где митинг какой-то провести, или где-то в Пионеры принимать, ее туда по железной дороге, соответственно, докатывают прицепом или сами толкают. Ну и она там, постамент там есть. И вот все, лишь бы вот, опять-таки, это все идолище такое получается. Нельзя же принимать Пионеры просто так. Нельзя в Комсомольце принимать, клятвы какие-то давать. Надо обязательно, чтобы это было перед статуей. А это все язычество такое, вопиющее, вот чтобы перед идолом, странно бы, чтобы не принести еще дары какие-нибудь ему, да, там положить вот что-нибудь или заклинания какие-то произносить. А может быть,
Слушайте, ну
где-то так
цветы к
все...
памятникам Ленина возлагали по
Ну,
торжественным датам прям
цветы,
всегда.
ну, цветы, ну, тоже, наверное, там советская власть волновалась, чтобы как-то все было строго организовано. Инициатива была, конечно, убита полностью. Ну и все это как вот такое последствие, ну, чтобы завершить культ личности. А, кстати, вопрос мы забыли, а есть любопытный вопрос. В Книгу рекордов Гиннесса Ленин и Лениниана попали, ну, памятники, наверное, очевидно по максимальному количеству памятников, а еще один из предметов коллекционирования, и Лениниана, Ленин на первом месте. Ну, может, кто-то знает, а я подскажу, это филателия, потому что по количеству марок, посвященных Ленину в самых разных странах, ну, в первую очередь, конечно, социалистических, не только Советский Союз, Ленин побеждал всех, опережал в разы на каком-то этапе, особенно когда был развитой социализм, Наполеона. И только вот в последние годы, ну, все, Ленина практически не печатают, а Наполеон печатают до сих пор. И опять вот в ассортименте, соответственно, да, в номенклатуре Наполеона Ленина, не знаю, может, уже догнал, а вот Книга рекордов Гиннесса для Ильича через филателию, в том числе, ну и вот то, что уж точно мы все с детства знали, совершенно отдельная история, анекдоты. Сейчас рассказывать, наверное, уже
Подождите
не
секундочку, а ведь
будем.
еще и фалеристика. И это вот
Это
значки медалей с
да.
изображением Ленина, бесчисленное количество их должно быть выпущено. Тоже наверняка рекордсмен. Не знаю, есть ли он в книге
Может быть,
рекордов,
но
но...
просто вот про филателию там непосредственно все есть и отмечено, и вот по номенклатуре. Может быть, значки все-таки больше были именно при советской власти, а по загранице, может, не такой был широкий ассортимент этой Лениниана, но надо проверить, или может кто-нибудь нам из специалистов в комментариях подскажет и расскажет, что
Да,
да,
может быть, есть
где-то, а
какие-то
еще,
там, не
может, и на
знаю,
спичечных этикетках, а
в
может
той же
быть, на платформах.
Франции, в той же в Германии выпускалось что-нибудь, ФРГ, может, выпускалось для коллекционеров что-то такое с именем Ленина при Советском Союзе. Напишите в комментариях.
ФРГ с трудом, в ГДР, наверное, да, обязательно. Вот, ну вот такие своеобразные, конечно же, рекорды, и все это еще раз подводя итог, сколько бы там ни смеялись над Лениным, как бы вот не подшучивали, персонаж анекдотический, карикатуры направо и налево, ну, понятное дело, после перестройки. А все равно идолище непохороненный, все равно в топонимике декоммунизации никакой не произошло до сих пор. А что устроил? И в своей стране, и в мире, ну, как вот мы сегодня уже рассказывали, и, конечно же, когда эта путинская империя рухнет, ну, обязательно надо будет провести помимо трибунала над преступлениями, чудовищными преступлениями путинского режима и его перехвостней, пусть уже по прошествии десятков лет по поводу преступлений большевизма, сталинизма, ленинизма и лично Владимира Ильича, который, конечно, должен гореть в аду за все то, что он создал, придумал и еще и благословил весь этот кровавый террор и экспорт революции. А на этом мы, соответственно, с наследием Ильича вот сегодня заканчиваем.
Но у нас еще будет продолжаться тема, посвященная Ленину. Еще не все вопросы мы затронули. Большое спасибо. Пишите комментарии. У нас еще впереди ответы, кстати, на ваши комментарии из второй половины Ленинского цикла. А на этом мы прощаемся с вами. Я напомню, что это канал «Ищем выход». Подписывайтесь, ставьте лайки. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.